Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская, и сегодня вместе с краеведом Алексеем Ерофеевым мы отправляемся на Площадь Победы. Площадь, которая первая встречает наших гостей, прибывающих в Петербург со стороны Пулковского шоссе и аэропорта.
Площадь Победы действительно первая, которая встречает большинство гостей, прибывающих в наш город именно на самолете. Но вспомним о том, что название Площадь Победы было присвоено этой площади 12 ноября 1962 года.
Ну, видимо, это связано и с ее формированием. До этого площади, наверное, попросту не было.
Это называли просто средней рогаткой. Площади как таковой здесь не было, но вот в 18 веке, примерно со времен Екатерины II, это название вошло в обиход, как средняя рогатка. И название это было связано с тем, что здесь дорога в город перегораживалась рогатками, между стоявшими вдоль дороги сторожевыми будками. Ну вот представьте, как рогатина такая, да, вот, с которой на медведи ходят. Угу. Вот шлагбаумов уже не было автоматических, вот такие вот рогатки были. Была ближняя рогатка, дальняя рогатка и средняя рогатка. Ближняя была, соответственно, ближе к московским воротам, а дальняя еще ближе к Пулковским высотам. А это была средняя рогатка. И так многие, скажем, ленинградцы в 60-е, в 70-е годы говорили, что кто-то там живет в районе средней рогатки.
То есть это не разветвление улиц?
Нет, не разветвление. Хотя там, конечно, идет и Пулковское шоссе, Московское шоссе, и Краснопутиловская улица, теперь там улица Орджоникидзе. Но вообще еще было название «Три руки», потому что дорога действительно расходилась на несколько, и поэтому вот указатели стояли в разные стороны, как рука такая указывала, куда ехать, да, или куда идти. Поэтому назвали «Три руки», а иногда же даже появлялось название «Четыре руки». Вероятно, потому что какая-то четвертая рука, в кавычках, то есть указатель дороги, появился, и вместо трех рук, она стала четырехрукой, эта площадь. Но все равно самое было известное название – это средняя рогатка, а не три и не четыре руки. Итак, 12 ноября 1962 года принимается решение о наименовании этой площади Площадью Победы в честь победы в Великой Отечественной войне. Однако же решение о том, что здесь будет построен такой мемориальный комплекс, было принято уже в 1963 году. 28 марта 1963 года «Ленинградская правда» опубликовала статью. Автор Михаил Дудин. Называлась эта статья «Людям и подвигу твоему, Ленинград». Ну, я процитирую, может быть, один только фрагмент. Он пишет так. «Мы, оставшиеся в живых, сумевшие вырастить новое боевое поколение, склоняем свои головы перед памятью своих погибших друзей, великих рыцарей революции, и склоняем головы перед их несравненным героизмом. У нас хорошая память, и мы не можем жить без этой памяти. В ней наша совесть и сила, негасимый огонь уверенности в правоте своего справедливого дела». Ну и в этом же номере, самое главное, было опубликовано постановление Совета министров о сооружении в Ленинграде памятника героическим защитникам Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Ну и, собственно говоря, естественно, и постановление, и статья Дудина, они вызвали поддержку у ленинградцев.
А чье это было решение именно Аникушина привлечь к формированию скульптурной композиции?
Ну, вы знаете, всегда же проводятся конкурсы. И надо сказать, что вообще памятник защитникам Ленинграда, героическим защитникам Ленинграда, идея установки его в нашем городе появилась еще в годы Великой Отечественной войны. И самое удивительное, что выиграл этот конкурс Валентин Каменский, который в итоге поучаствовал таки в строительстве вот этого мемориального комплекса на Площади Победы.
То есть Каменский как архитектор поучаствовал?
Да, конечно. В 43-м году, 18 января была блокада прорвана, а в феврале уже объявили конкурс на проект памятника, который бы увековечил подвиг ленинградцев. Так вот, было представлено 44 проекта, и лучшей стала работа Валентина Каменского. Ну, надо сказать, конечно, это скорее символический характер носил этот конкурс, потому что, конечно, еще рано было говорить о памятниках. Тем не менее, мы можем вспомнить также, что и в 42-м году еще, в страшную блокадную первую зиму, арки Победы архитекторы рисовали. Те, которые оставались в Ленинграде и жили в подвалах Зимнего дворца, они опубликованы музеем истории нашего города, издан каталог.
То есть уже через 20 лет проект изменился?
Ну, конечно, в 43-м трудно было представить то, что в итоге появилось на площади Победы, потому что как таковой площади не существовало. А мы же прекрасно понимаем, что когда ставят памятник или целый комплекс, то нужно же его вписать в архитектуру. Конечно, роль архитекторов очень важна, поэтому и всегда в процессе установки того или иного памятника важна роль не только скульптора, но, естественно, и архитектора.
А что на тот момент существовало на площади Победы? Какие здания уже были и каких еще не было? Вот гостиница Пулковская, например, была или она позже была построена?
Нет, конечно, там существовал путевой дворец Растрелли, чуть южнее площади, который в итоге разобрали, но так обратно и не вернули. А из того, что мы сейчас видим, практически все было построено позднее. Были жилые дома на Краснопутиловской улице, были жилые дома на улице Орджоникидзе рядышком, но и электрон-стандарт, и гостиница Пулковская, они появились позднее. Но примерно в одно и то же время стали ставить вот эти 22-этажные дома, которые формируют въезд на Московский проспект как раз со стороны Пулковского шоссе.
Ага, все-таки они уже существовали к тому времени.
Ну, их начали строить как раз. Их начали строить, потому что уже формировался ансамбль площадей, и они были задуманы как вертикальные доминанты.
А Московский универмаг уже ведь был, наверное, да?
Московский универмаг был открыт в 1966 году. Но на самом деле вот все эти кварталы стали формироваться, потому что 63-й год – это только лишь постановление, начало работы над проектом. Ведь памятник-то открыли в 1975 году, к 30-летию Победы. Ведь прошло еще много времени, это же не так все быстро делается. И к 75-му году, конечно, уже выросли эти 22-этажные дома, уже существовал и Московский универмаг, то есть уже сформировалось вот это вот пространство юга нашего города, парадный въезд в тогдашний Ленинград. Ну, что касается сбора средств, был объявлен банковский счет, который был известен всем не только в Ленинграде, но и в других городах Советского Союза, наверное, от Калининграда и до Владивостока. И на этот счет перечисляли деньги на строительство всего этого мемориального комплекса. Надо сказать, что Михаил Дудин, которого мы вспоминали, поэт-фронтовик, он перечислил фонд строительства весь гонорар за свою книгу «Песня о Вороньей горе». Это его знаменитая поэма «Песня о Вороньей горе». Ну, а что касается авторов Валентина Каменского, Сергея Спиранского и Михаила Аникушина, то все они были фронтовиками, и они знали не понаслышке, что такое война. Михаил Аникушин, будучи студентом 5-го курса Института живописи, скульптуры и архитектуры, на второй день войны встал в ряды защитников Ленинграда. Он участвовал в строительстве дзотов, блиндажей, рыл окопы, противотанковые рвы. Ну, а своего воина-победителя, это его была дипломная работа, он считал прообразом одной из центральных фигур композиции «Победители» – солдат и рабочий, который сейчас как раз находится в центре этой композиции. Хотя рассказывают, что вообще Аникушин хотел поставить маленького мальчика в центр композиции. Маленького мальчика как будущее страны. То есть человечка, ради которого, собственно говоря, и была победа. То есть он видел все скульптурные группы этой оборонной работы, и моряки, и снайперы, и солдаты, и литейщицы, и ополченцы, а в центре должен был стоять маленький мальчик. То есть это будущее нашей страны.
А почему не получилось?
Ну, власти решили, что это не очень, может быть, серьезно, гораздо монументальнее, что ли, будет смотреться действительно вот эта фигура победителей, солдаты рабочие, что они стали победителями, и решили, что так будет правильнее. Ну, история как рассудит, правильно, неправильно, мы не знаем, как бы это выглядело, но вот Аникушин переживал, он очень хотел поставить маленького мальчика. А мы знаем, что такие трогательные фигурки, они как раз-таки пробивают самое сердце, когда вот вдруг стоит маленький ребенок. Но, так или иначе, у нас на площади Победы появилась вот эта в центре фигура победителей, и она бросается сразу в глаза.
А под всей этой скульптурной композицией размещен музей «900 дней, 900 ночей».
Да, это филиал Музея истории Петербурга, тогда это был Музей истории Ленинграда. Действительно, там экспозиция посвящена как раз блокаде, это памятный зал, и каждый день там меняют календарь и рассказывается о том, что в этот день произошло в городе. То есть вот листки блокадного календаря, они каждый день меняются, только они повторяются ежегодно. Естественно, там проходят торжественно-траурные мероприятия в памятные дни и в день прорыва блокады, и в день снятия блокады, и в день начала блокады тоже. Иногда там проводятся выставки, естественно, они все связаны с Великой Отечественной войной и с блокадой Ленинграда. Но продолжим, мы про Аникушина сказали. Сергей Спиранский, студент Института живописи, скульптуры и архитектуры. Так же, как и Аникушин, защищал Ленинград. Ушел на фронт в рядах дивизии народного ополчения Октябрьского района. Получил ранение под Рубшей. Лечился в госпитале, а затем вернулся в институт и уже в блокадном городе защитил диплом на звание архитектора-художника. И надо сказать, что ведь он начал работать над памятником защитникам Ленинграда в 1942 году, став аспирантом института. И его тогдашней темой была тема Победы, монумент Победы, так называлась его дипломная работа. Ну и Валентин Каменский. Он с первых дней войны весь свой опыт отдал созданию оборонительных сооружений. Он разрабатывал маскировочные средства, в частности, таких важных объектов, как Смольный. Так что все трое принимали участие в защите Ленинграда.
Насколько их коллектив был слаженным? Как они нашли взаимопонимание в творчестве?
Сегодня трудно сказать, каким образом они нашли взаимопонимание, но вот, видимо, то, что они все были участниками обороны Ленинграда, это их сближало, и они понимали, что они делают и как они должны это делать. Ну, давайте я процитирую Сергея Борисовича Спиранского. «Проделав громадную работу по макетированию вариантов композиции, мы пришли к заключению, что памятник не должен удивлять своими гигантскими размерами. Авторский коллектив считал, что величие подвига должно быть показано разнообразными художественными средствами».
Ну а что касается гранита, из которого сделан этот монумент, из каких месторождений он был доставлен?
Гранит нашли в Бородинском месторождении. Это север Ленинградской области.
Карельский перешеек.
И любопытно, что доставка в Ленинград проводилась только лишь в ночные часы, поскольку габариты такого груза превосходили все допустимые нормы на железных дорогах. И специальные поезда с платформами и тяжеловозами уходили в путь только тогда, когда на линии Выборг-Ленинград вообще прекращалось всякое движение. В городе вот эти камни, вот эти исполины сгружались на подъездных путях объединения электросила. И оттуда уже трейлерами доставляли их к площади Победы. Ну а что касается самого карьера, то несколько километров от карьера до железной дороги вот эти гигантские глыбы гранита тащили на сваренные из стальных листов волокуши. И скорость не превышала 5 метров в минуту. То есть вот с такими сложностями технического характера столкнулись при сооружении памятного комплекса на площади Победы. Ну а затем уже выросла гостиница «Пулковская», «Электрон Стандарт», и получилась такая вертикальная площадь, то есть она вся идет ввысь.
Площадь действительно получилась и симметричной, и монументальной, и очень гармоничной. Достойно встречает всех приезжающих в Петербург гостей.
Да. Потому что все знакомятся с городом именно с площади Победы.
Ну что ж, спасибо, Алексей, за этот рассказ. Я напоминаю, что сегодня вместе с краеведом Алексеем Ерофеевым мы побывали на площади Победы. Ну а передачу вела Марьяна Никольская. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.
Городской наблюдатель.